РИА Новости. Подкасты.
Как вы?
Как?
Это дар такой?
Как вы это делаете?
Как?
Давайте попробуем разобраться.
Как вы это делаете?
Так.
Разговор с теми, кто делает.
А расскажите мне, пожалуйста, ваш любимый анекдот.
Вообще это неправильный вопрос, потому что анекдот...
Люблю начинать утро с неправильных вопросов.
Да.
Ну, это не вопрос, а просьба.
Да, хорошо, это уже как лингвистически, в речевых актах различаются вопросы и просьбы. Дело в том, что анекдот должен быть как бы связан с разговором, с темой разговора. И вот мы о чем-то говорим, и тут, кстати, надо рассказать анекдот. Они ни с того, ни с сего.
Вот когда анекдоты были очень активным речевым жанром в советское время, то анекдоты рассказывали просто как новости. Это был такой субститут новостей.
Ну, давайте новость в анекдоте.
Как раз в РИА Новости. Давай, надо такое рассказывать. Так сейчас гораздо меньше появляется новых анекдотов и интересных. Вот действительно, когда мы учились, скажем, в университете, обычно утро начиналось с того, что вот первый приходящий говорит: вы знаете новый анекдот там про Брежнева?
Ну, расскажите вы про знаете? Брежнева новый анекдот.
Ну,
в те времена.
Брежнева новый. Это все-таки уже смешно. Про его, как он говорил, помните, там, сиськи-масиськи. Или...
Ну, да, нет, это не
это уже неинтересно.
Друзья,
сейчас.
Я надеюсь, что в сегодняшнем эпизоде мы все-таки услышим много анекдотов, а это
но
подкаст.
Но не факт, мы ученые, мы изучаем их как-то.
Да, мы как-то были в некоторой передаче, в которой вообще за все время сумели не рассказать ни одного анекдота.
Но я буду очень стараться. Итак, друзья,
попробуем.
Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможно, неоднозначно, интересно. И сегодня у меня в гостях два настоящих, очень известных ученых. Алексей Дмитриевич Шмелев, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом культуры русского языка речи Института русского языка Академии наук. Культуры русской речи. И Елена Яковлевна Шмелева, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник этого же института. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Когда-то не так давно в компании речь зашла про анекдоты, как... Ну, может ли это быть наукой, может ли быть пластом. Мне говорят, знаешь, вот есть такие два ученых, филолога Шмелева, которые профессионально этим занимаются, вообще там лучшие в мире, кто этим занимается. Я говорю, знаете, я знаю только двух ученых Шмелевых, но это очень серьезные филологи-лингвисты. Неужели у нас есть еще какая-то пара Шмелевых, значит, менее серьезных, которые занимаются анекдотами? Каково же было мое удивление, друзья, когда оказались, что два вот этих академических ученых, очень известных, специалистов по русскому языку, являются также ведущими учеными в области анекдота. Это правда?
Правда.
Правда.
Скажем,
мы
без ложной скромности.
Вы когда начали этим заниматься? Вообще, почему вы дерзнули, значит, отложив словари, чем там вы еще занимаетесь?
Справочники, культуру речи,
да,
как
да, вот
правильно,
это все первоисточники.
Вдруг вы... Алексей Дмитриевич, председатель орфографической комиссии, так что как правильно писать, знает только он.
С ума сойти. Как это произошло вообще?
Произошло это на летней лингвистической школе для школьников. Мы должны были читать курсы лекций. И я знал, о чем буду читать. Сейчас уже забыл.
Ну, каких-то серьезных лекций.
Да, серьезных,
ну,
конечно.
Это такие талантливые школьники, победители олимпиад, лингвистических.
Умные дети.
Да.
До шуток.
Да, но тем не менее, все-таки для школьников, ну, летом как-то хотелось что-то интересное.
И это я придумал. Я посоветовал моей жене прочесть курс про
анекдоты. Друзья, вы догадались, да, что ученые, филологи, лингвисты Шмелев, они еще и супруги.
Больше 40 лет, поэтому мы разговариваем одновременно. Не удивляйтесь.
Да, и перебиваем друг друга.
Но очень, очень гармонично вы это делаете. Итак, вы придумали...
Это были 95-й год. Вот. Во-первых, конечно, это было не случайно. Это было связано с тем, что вообще-то мы все знаем, что речевой жанр анекдота очень интересный. Кроме того, именно в советское время он очень расцвел. Поскольку анекдот, вообще само слово анекдот, это по-гречески неизданное. Поскольку нельзя было издавать много чего, то это перешло в фольклор, в устный жанр. То есть люди рассказывали друг другу вот такие короткие смешные истории. В общем, в каком-то смысле запрещенные к печати.
Неизданное, но высказанное.
Но высказанное, да. Но, опять-таки, в советское время, СССР, изучать их было невозможно.
Почему же?
А потому что за них давали 10 лет лагерей за многие анекдоты.
Могли и больше.
Могли и больше, да. И вот было очень много сидящих поводов.
Более того, исследовать анекдоты, которые рассказывались в 30-е годы, ну и отчасти в 40-е годы 20 века, можно по следственным делам. Практически никаких записей нет. Люди, разумеется, это не
записывали. Записывать.
А вот в следственных делах они сохранились.
Ничего себе.
НН рассказал анекдот. Правда, там зачеркивалось черным, например, Сталин.
Да. Угу. Да.
Ну, можно догадаться, конечно.
Ну, в общем, да. Вот. Поэтому их немножко изучали на Западе, в основном русские мигранты. Но, конечно, это было недостаточно. Ни материала было недостаточно. Поэтому в этом смысле это в тот момент было такое очень интересное, ну, как бы новый материал. Причем материал огромный, потому что вот наши как раз молодость, попала на самый расцвет анекдотов.
Ну, это Брежнев,
да,
Чапай,
да, это позднее брежневское время.
Самый расцвет
да.
анекдотов начался в 1961 году. Была принята программа КПСС. И вот это было таким толчком.
Вызвали огромное количество.
Да, огромное количество анекдотов. Да.
Вот армянское радио появились анекдоты, в которых очень часто был вопрос, там, можно ли построить коммунизм, поскольку в 61-м году обещал Хрущев, что будет, значит, через 20 лет.
Кстати, я потом хотела поговорить попозже про классификацию, но раз вы сказали про армянское радио, будем разбирать частями. Армянское радио откуда взялось вообще?
Ну, вот вам, как человеку медийному, интересно. Да. Дело в том, что, конечно, это... Вообще, есть анекдоты как бы этнические, мы о них, может быть, поговорим. Там,
да.
Чукчи, евреи, грузины. Вот армянское радио – это не то. Это не анекдот об армянах.
Про армянах.
Нет. Угу. Просто, значит, анекдотам русским не свойственна такая структура, как вопрос-ответ. Вот
это так типично устроено. Для американских
анекдотов. Да, американские анекдоты все так устроены. Вопрос-ответ. А у нас вначале обычно какой-то сюжет там приходит.
Завязочка.
Куда-то, да. Завязочка. Вот. А тут вот как-то понадобилось такая, вот такое место, куда задают вопрос и дают ответ. А поскольку именно даже в советское время были такие передачи, куда писали радиослушатели с вопросами и там давали ответы, то вот поэтому радио очень подошло. А почему армянское? Вот это уже добавляет некоторый такой колорит, потому что были так называемые армянские загадки, вот типа там зеленое висит на стене, пищит.
Зеленое длинное висит в гостиной и пищит.
Вот что это, вы знаете?
Зеленое длинное висит в гостиной и пищит?
Пищит.
Это армянская загадка.
Да. Ну, якобы армянская.
Ну, так понятно. Она называлась. Да,
я не знаю, я сдаю.
Это селедка.
Селедка?
Селедка, да.
Почему? Она
вот
потухла?
Вот задайте вопрос. Нет, почему, например, зеленая?
Зеленая. Она почему моя, она зеленая? Как хочу, так и покрашу.
Ого!
То есть почему это... она там висит в гостиной? Потому что моя селедка, хочу и повесить.
То есть это не просто анекдот, а такой интервью.
Ловушка такая,
какой-то.
Да.
А
и
почему она пищит, рассказчик сам удивляется.
Да, он говорит, сам удивляюсь, почему пищит. Ну, вот как бы глупая загадка в каком-то смысле.
Она даже Фройдом опубликована, то есть это вообще давняя загадка.
Но это же вообще есть, мне кажется, отдельная категория
загадки,
анекдотов,
конечно,
и парадоксов. Да, вот мой любимый анекдот, так нельзя говорить, но
знаете,
один
ладно,
из моих любимых анекдотов.
Шучу.
Знаете, какой? Едет мужик на оке, его останавливает гаишник и говорит, ну, ка-ка-ка, ко-ко-ко. И вот меня это ужасно смешит. Ну, вот этот какой-то филологический парадокс, я понимаю, что не смешно 95% остальных людей.
Да, потому что есть другой вариант. Там,
ну,
там как-то долго они говорят, как-то.
Возвращаемся, там. Да, к истории, да. Значит, к истории анекдотов и изучения анекдотов,
да,
исследования анекдотов.
Да, да. И вот вначале это началось немножко как игра. То есть я стала готовить курс для детей, для школьников, а потом я в тот момент еще школьники были, хотя и молоденькие, но, так сказать, постсоветские, они еще знали очень много анекдотов. И любили их очень. И рассказывали очень активно, и любую тему мы обсуждали с таким просто вот восторгом. Сейчас бы этого не произошло, я сразу хочу сказать.
Да.
Но и из этого выросла там первая статья, потом постепенно книжка уже, мы вместе.
О чем была первая статья? Вот как она называлась? Как вы ставили проблему?
Думаю, что они исконные русской речи.
Да.
Это анекдоты об этнических меньшинствах, и персонажи этих анекдотов узнаваемы по речевым характеристикам. Ну, скажем, чукч в этих анекдотах говорит «однако» слово.
Угу.
И это
или
сразу...
там иногда себя называют в женском роде. Чукча решила там.
Угу, угу.
А, скажем, еврей говорит «таки», «таки», да,
да.
И чуть-чуть.
И даже есть анекдот о грузинской кошке и еврейской кошке. А более того, они...
Чем они отличаются в этом
случае? Они даже не называются в качестве таковых. Одна кошка говорит «мяу, да?», а другая говорит «таки мяу».
И все. И надо догадаться.
Слушайте, ну вот эта вот история про этнические анекдоты, она, мне кажется, вообще характерна для всех стран. Да, мы знаем шотландские, бельгийские.
В политкорректном мире перестают их рассказывать. И в России, кстати, они тоже сходят на нет.
То есть угроза для целой категории анекдотов настала.
Дело в том, что это вообще была обычная история. Рассказывали анекдоты либо про жителей какой-то местности своей, ну, как какой-нибудь Габрово в Болгарии, там, или какие-то еще там шотландцы в Великобритании, там, вот. Либо рассказывали про ближайших соседей. Скажем, там, финны про шведов, шведы про датчан.
Ну, шведы
там,
тоже, Финляндия тоже, это этническое меньшинство.
Ну, да, но язык, тоже. Но все-таки, конечно, еще и вот соседние народы. И, как правило, это еще было, вот, что был похожий язык, но не такой. Это вот так же, как наши анекдоты русские, анекдот про украинцев, потому что как бы похож язык, но при этом...
Не такой, поэтому смешно.
Ну, либо об этнических меньшинствах, которые говорят по-русски, но с ошибками, с акцентом.
Это поскольку еще, ну, Советский Союз был много народов, и были совсем другие народы, то есть не с другим языком. Вот. И, ну, при этом все говорили по-русски. Знаешь, вот как они смешно говорят по-русски.
Вот анекдот нужно к какой все-таки области знаний отнести? Это в чистом виде филологическая история? Или это какие-то социальные феномены? Или какие-то коммуникативные?
Там вообще очень много всего.
Его можно изучать с разных
точек зрения. Его изучают антропологи, изучают социологи. Вот как бы на материале анекдотов много всего. В принципе, можно, например, представить в анекдотах, не знаю, политическую историю. Потому что это же тоже как бы реакция, скажем, анекдот, есть политический анекдот, который реагирует на все значимые события. Они часто потом уже неинтересны, не смешны, потому что, скажем, забылось событие. Или забылся, как говорил, например, тот или другой политический деятель.
Хотя анекдоты про прежнего, во всяком случае, для тех, кто еще помнит то время,
для
даже тех, были
кто
СМИ,
помнит, да. Но дети того... сейчас рассказывают, например, им все равно, что там, скажем, Ленин картавил и говорил архи, а Брежнев там плохо выговаривал. Они вполне могут наоборот
рассказать.
А Сталин
говорил с грузинским
рассказать.
Акцентом. Но это смешивается, они не опознают.
Сама ситуация. Персонажа. Вот смотрите, вы начали изучать. А следующие какие были статьи у вас?
Ну, вот мы начали, конечно, мы все-таки вот анекдоты можно изучать с разных точек зрения.
Мы
изучаем все-таки больше именно как лингвистически
конечно,
это устроено.
Конечно, как рассказчик рассказывает, да. Как первая фраза анекдота. Анекдот отличается, скажем, от шутки тем, что непременно надо заранее сообщить, что это будет анекдот. Вот человек говорит, слышал анекдот? Хочешь, расскажу анекдот? Он не может ни с того, ни с сего рассказывать анекдот. А с шутками так не бывает. Никогда человек не говорит, сейчас я пошучу.
То есть шутка должна быть вписана в контекст, а анекдот должен быть анонсирован.
Шутку надо выдать, что ты ее вот сейчас породил. Потому что шутка должна быть, даже если ты ее подготовил. Как будто бы вот сейчас я пошутил так неожиданно. Иногда можно потом сказать, если вдруг кто-то обидел, сказать, да ну, не обижайся, я пошутил. Я пошутила. Как сейчас политкорректно. Вот. Но анекдот вот предваряется словами. Потому что если не предварить, все скажут, это ты что, анекдот рассказываешь? Непонятно, почему вдруг.
Хотя бывают ведь анекдоты жизни просто происходят уже.
Это другой немножко жанр.
И вот вы в какой-то момент вы увидели признаки, вы же ученые, по которым можно систематизировать, там, классифицировать, на кластеры.
Ну да, проще всего по персонажам. Проще всего по персонажам, потому что существует некоторое ограничение, ограниченное число персонажей. В анекдотах персонажи никогда не представляются. Не говорят, жили-были муж и жена. А анекдот
идет
начинается.
Мужик?
Идет, да.
Да.
Ну, мужик – это такой неопределенный персонаж и не самый частый. Примерно 50 персонажей вот в анекдотах, таких постоянных.
Назовите самых популярных.
Ну, значит, этнические меньшинства – грузины, чукчи, евреи, украинцы. Муж и жена.
Любовник.
Дальше бывает любовник иногда и секретарша. Но это дополнительные к ним персонажи. Дальше милиционеры, Винни-Пух и Пятачок, Чебурашка и крокодил Гена, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Это типичный парный персонаж.
Штирлиц, конечно. Василий Иванович.
Василий Иванович. Анка и Петька.
Анка, да.
Русский, англичанин, француз,
иностранцы.
И это мультинациональные анекдоты. Значит, отдельно они не появляются в анекдотах. Практически нет анекдотов, скажем, просто про американцев. А вот если американец, то должен быть кто-то еще, и заканчивается анекдот обычно русским.
Это вообще известная вещь. Их вот называют даже вот такой тоже исследователь анекдотов американский. Ну, то есть он русского происхождения, американский. Вот Виктор Раскин замечательный. Он вот как раз писал, что это такие анекдоты self-glorifying, как бы самовосхваляющие. В том смысле, что обязательно последним должен быть свой народ, и свой народ должен как-то вот смешнее всех среагировать.
Или
пусть глупее самый, даже всех,
самый
но тем не менее.
Самый смелый.
По крайней мере, вот да, выпил больше всех, как русский.
Конечно. Хорошо, значит, то есть первый такой пласт классификации — это по персонажам.
Да.
А еще какие есть?
Ну, там разные есть вещи. Можно по началу и концу анекдота, потому что бывают анекдоты с клишированным началом.
Например, врезается запорожец в Мерседес.
Да.
Или возвращается муж домой из командировки.
Да, да, да. Причем я помню, что я возмущалась, я как-то приехала из командировки и говорю, а почему нет анекдотов «Вернулась жена из командировки»? Это какие-то патриархальные анекдоты. Когда муж именно, это понятно, это анекдот того времени, когда муж работает, а жена в общем дома. Поэтому, например, к жене любовник приходит домой, а у мужа, если появляется подруга, это, скажем, секретарша или аспирант,
то есть это еще отражение
на работе.
Стереотипов, да, что
конечно,
как должно быть устроено.
Вот я тоже писала, скажем, про анекдоты именно про семейную жизнь, и это очень отражало такие стереотипы, вот еще советские семейные жизни.
В чем-то вот то, что ты сейчас говоришь, это еще, также да, и в американских анекдотах, но есть некоторая разница, скажем, в финансовом отношении, потому что в американских анекдотах традиционных деньги у мужа, а жена хочет купить какие-нибудь украшения, шляпки.
Как-то у него выцегонить эти деньги.
Получить его чековую книжку. А в русских совершенно не так. Муж все деньги отдает жене,
конечно,
деньги у жены, а он стремится что-то заначить и пропить.
Слово «заначка» оттуда. Вот спрятать и пропить как-то вот это и прятать. Поэтому есть про это много анекдотов.
А я правильно понимаю, что анекдоты интернационально практически не универсальны? Да? То есть нельзя, чтобы было там смешно шотландцу, было смешно, что смешно там,
бывает,
не знаю,
бывает, но тогда надо предупредить, что это анекдот не свой. Ну вот, скажем, финский анекдот. Вот я говорю, что это финский анекдот. И поэтому он может начинаться. Сидят в окопе немец, француз и финн. Если не сказать, что это финский анекдот,
все подумают,
то все
где
спросят, а где же русский?
Ага.
А так уже вот сидят они в окопе и видят, идет слон. Ну, можно и дальше рассказать, что
да,
было.
Ну, не важно. Ну, немец, понятно, расскажи
немец,
уже.
Она думает, вот слон такое большое животное, хорошо бы его приспособить к военному делу. Француз думает, вот слон такое большое животное, интересно, как у слонов обстоят дела с любовью. А финн думает, вот слон такое большое животное, интересно, что слоны думают о финнах.
Слушай, это же антропологический анекдот прямо, да? Сразу ты понимаешь.
Конечно.
Про,
ну, во-первых, это и наши, вот это, видите, международные стереотипы, что там немцы, скажем, деловые или воюют, а французы всегда там
легкомысленные
про любовь, да. Вот. А вот, скажем, стереотипы о финнах у нас нет. Но вот их собственный стереотип, что они маленький народ, о них многие не знают. И вот интересно, что они думают. То есть понятно, что в России, вот, скажем, русские никогда бы так не подумали.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
А вот как это случилось, что стали выбирать в качестве героев, не знаю, вот именно Чапая, Анку и Петьку, да?
Я думаю, что фильм Чапаев.
Это фильм.
Это после появления
фильма. Это фильм, конечно. Это не просто потому, что герой там войны гражданской, потому что их было много.
Ну, Брежнев, понятно,
но было
почему,
очень,
да?
Нет, вот политики,
а вождя,
понятно.
Да. Вождя нормально, это во всем мире рассказывают.
Штирлиц тоже, да, потому что много смотрели.
Показывали. Фильм, понимаете, вот в советское время было проще. Выходило мало фильмов, и их все смотрели. Это входило в такой общекультурный как бы фон. То есть вот сейчас гораздо сложнее с анекдотами, они тоже есть. Но есть анекдоты на там любителей, не знаю, сериалов каких-то, или там «Звездных войн», или там, не знаю, «Игры престолов». Если ты не смотрел это, то тебе эти анекдоты непонятны. Это как бы внутренняя такая. Есть анекдот толкинистский, есть вот... Это разошлось, как, кстати, во всем мире, на вот такие группки,
на,
где есть
на нишевые,
свои...
понятные...
Да, потому что
значения.
В советское время была вот гораздо больше, был такой общенациональный, что ли, культурный фонд. То есть все знали примерно одни цитаты, смотрели одни и те же фильмы, читали более-менее одно и то же.
Ну и, скажем, анекдоты о Штирлице – это особый тип анекдотов, редкий, который рассказывается в прошедшем времени. Говорится, Штирлиц склонился над картой Советского Союза. Или Штирлиц шел по бульвару. Вот, а в обычном анекдоте используется настоящее время. Возвращается,
это попытка поймать настроение и стиль фильма, чтобы передать
голос
как Капеляна. Потому что там были же, помните, Штирлиц задумался там о чем-то. И это вот так начинается анекдот о
Штирлице. Сколько будет дважды два? Спросил Мюллер у Штирлица. Ну, Штирлиц знал, что дважды два – четыре. Ему об этом сообщило советское командование, но он не знал, знает ли это Мюллер.
Ну вот и примерно вот там, вот и это, сразу конечно. Идут комментарии.
Какую роль вообще играли анекдоты? Наверное, надо разделять вот до недавнего времени, вот такой большой-большой временной пласт сегодня. Какую роль играли анекдоты в обществе, в культуре, в коммуникациях, в настроении?
Ну вот прежде всего анекдоты, понимаете, не было открытых, ну как сказать, новостей. И анекдот
можно
это
было слушать
субститут
радио,
новостей.
Но,
и поэтому, когда что-то происходило, там, не знаю, поменяли кого-то там Буковского на там, кого на него поменяли.
Крывалана.
Да, на Крывалана, там, как
ты уже забыла, уже забыла.
Да. Или это там что-то такое произошло, кто-то что-то выступил, там, Брежнев на том же съезде и смешно говорил. Или еще тут же, это же невозможно было в новостях обсудить, невозможно было обсудить в интернете, как сейчас, невозможно было какую-нибудь там шутку запустить куда-то. Поэтому сразу появлялся анекдот, и его сразу рассказывали.
Как он сразу появлялся? Вот что это? Это люди
вопрос.
Одаренные такие?
Люди.
Ну, люди, да.
Люди. Я знаю, что есть такое, нас много раз спрашивали, а вот правда ли, что там КГБ придумывал анекдоты, был специальный отдел. В общем, я уверена, что это ерунда.
Нет, не было так.
Потому что пытались, на самом деле, были такие пропагандистские анекдоты, которые пытались запустить как-то в обиход, они, в общем, не приживались. Это действительно вот фольклор, это действительно народное творчество.
Но тут неважно, откуда появился анекдот, дальше он модифицируется.
Как он распространялся.
Так, да, и дальше все пересказывают друг друга, если он иногда модифицируя и делая таким, что...
Он мог быть вначале не таким смешным,
конечно.
Но каждый пересказ там мог его
улучшать.
Да. И главное, что еще вот такое свойство анекдота, что это вещь анонимная, идейно анонимная. То есть, если ты придумал анекдот, то неправильно сказать, я вчера придумал анекдот.
Я автор анекдота.
Да. Нет.
Нет,
надо
говорили,
было
я
сказать,
слышал
я слышал. То есть, как-то его запускали вот так. Я слышал анекдот, а дальше...
Да. Сейчас-то понятно как. Но вот знаете, что я помню вот изумление в детстве, когда у меня было в детской садовской группе Генка-анекдотчик. Ребенку, которому было 6 лет, я считаю, что это был совершеннейший талант. Это невероятный дар рассказывать анекдот вот с этого детского возраста. И вот я помню, что я испытала великое изумление, когда приехала на каникулы к бабушке за много-много тысяч километров в Южную Республику, и вдруг дети во дворе рассказывают те же анекдоты про мужика и попугая, что и мой одногруппник в саду Генка. И меня это удивило. Как же дети узнали такой же анекдот? Как анекдоты распространялись так быстро?
Очень быстро. Вы знаете, земле. Вот если даже говорить вот об этих следственных делах, вот, скажем, когда умер Сталин, появилось какое-то число анекдотов. Вот. И интересно, что из-за них сажали. Вот сажали, например, на Сахалине, не знаю, там в Москве, не знаю, где там еще, в Ашхабаде. И за тот же самый анекдот. Буквально там через неделю или через 10 дней после смерти Сталина. При том, что как это было опасно рассказывать его, представляете, в тот момент. Тем не менее, он вот
но
так
как
вот
люди?
Шел.
То есть человек прилетел из одного
своей
города?
Своей компании рассказывает, а дальше человек ей в поездах рассказывали анекдоты. Я помню, это было очень распространено. В поезде у тебя ощущение, что не опасно, потому что ты этих людей не знаешь.
И они
но надо
не
о чем-то говорить. Угу. Вот в купе, скажем.
А, это же был еще такой вот способ, на самом деле, заполнить пространство.
Конечно,
когда
разговоры. Когда вот как бы, а что? Причем есть такое вот тоже выражение «травить анекдоты». То есть один человек рассказывает один анекдот, тот к нему цепляется какой-то другой, он говорит, нет, там, ты неправильно рассказал, рассказывает этот анекдот с другим концом или по-другому.
Ну, кроме того, анекдоты получают продолжение. Иногда анекдот на каком-то месте заканчивается, а затем что-то происходит, и этот же анекдот становится
вот
более
расскажи
длинным.
Вот расскажи политический ну, какой-нибудь
анекдот,
из известных.
Длинный анекдот, он очень длинный, про муху-цокотуху.
Нет, это очень длинный, а лучше вот про вождей. Вот
ну, про вождей, про муху-цокотуху
тоже
про вождей.
Нет, нет, нет,
так,
ну,
давайте, рассказывайте. Про это
поезд.
Вот, это хорошо.
Но это очень давний анекдот.
Давний анекдот, и когда-то он заканчивался на Брежневе. Идет поезд, и кончаются рельсы, и вот что делают вожди. Ленин собирает всех пассажиров на субботник, чтобы проложить дальше рельсы. Сталин велит расстрелять машиниста и половину пассажиров. Дальше Хрущев велит брать рельсы сзади и класть их впереди поезда. Брежнев велит занавесить все окна и раскачивать поезд и делать вид, что он едет. И на этом заканчивалось. А затем анекдот получал продолжение. Дальше Андропов. Андропов выглянул в окно и умер. Дальше Черненко. Черненко умер, не успев выглянуть в окно. Горбачев велел всем выйти из поезда и кричать: «Впереди нет рельсов, и нет
рельсы
еды».
Рельсы кончились,
и нет даже еды в вагоне-ресторане.
Это же просто краткий курс новейшей истории.
Конечно, ровно вот так анекдот получили продолжение.
Ну или, например, известно...
дошли до Путина, но...
Да, но Путин начальный. Это было Путин, что нашел чеченский след в том, что вот рельсы кончились.
Да, но есть много таких сериалов, которые появляются, мне кажется, даже через какое-то время. Например, один из, опять же, моих любимых анекдотов про прачечную, которая имеет еще более интересную версию. Не будем произносить, потому что не есть не вполне употребимые в эфире слова, но, тем не менее, все посмотрят в интернете. Хорошо.
А продолжение у него, кстати, какое?
Продолжение...
Когда, наоборот, позвонили в прачечную.
Да.
Конечно. Да. Говорят, простите, от Министерства культуры. Ой, нет, извините, пожалуйста, вы ошиблись с номером. Это прачечная.
Нет, есть еще другая версия, вот когда такая... уже постаревшая вот эта вот женщина, ей звонят. Ну, в общем, все, давайте посмотрим дальше в интернете, что
теперь
происходит.
Вы нас завлекли. Знаю,
конечно, это очень, мне кажется, очень интересная такая многофакторная история.
Ну, вот это еще одна история, что, в принципе...
Анекдоты на анекдотах, это очень...
Анекдоты на анекдотах, а кроме того, вот анекдоты с такими словами, конечно, тоже один из, вот, как бы, одна из серий. И там ведь что важно, что... Не просто, понимаете, вот здесь именно игровая функция мата, которую как раз жалко потерять, если все будут просто так его использовать. Поэтому я совсем не призываю слушателей просто так материться. Я это очень не люблю. Но как раз игровую функцию мат выполняет. Когда в анекдоте обычно таком идет, наоборот, такая... Ну, вот должен быть элемент неожиданности. То есть либо это какая-то очень интеллигентная обстановка, или перед этим идет какая-нибудь изысканная речь, и вдруг вставляется вот это
что-то
слово.
Что-то внезапное.
Да, и это вызывает такой эффект. Вот как и должно быть в анекдоте.
Вот как раз я вас и хотела спросить вот о чем. Удалось ли вам исследовать... Кстати, какое количество анекдотов вы исследовали примерно?
Ну, у нас, в общем, есть... Мы собираем базу данных, там много тысяч.
Много тысяч анекдотов. Вам удалось... вывести какую-то формулу успешного анекдота, то есть того анекдота, который подхватят и начнут распространять, передавать и так далее. Он станет хитом.
Ну, это, конечно, трудно сказать. Так же, как всегда, трудно просчитать успех, там, скажем, произведения какого-то. Так как-то считают, скажем, маркетологи и успех рекламы.
Ну, но, там общем, тираж есть, не знаю,
да,
или
но, тем не менее,
ведь
не всегда вот получается. Угу. Вроде бы придумали очень остроумную рекламу, а никто ее там не слушает, а наоборот какая-то вдруг стеной входит. Поэтому это трудно сказать. Но здесь вот что вообще важно в анекдоте? Почему вот мы получаем вообще удовольствие от анекдотов? Анекдот – это тип загадки. То есть тебе в каком-то смысле задачки. Вот когда ты решил математическую задачу, у тебя получилось, ты испытываешь удовольствие.
Да.
I got it, получилось, класс. И в анекдоте то же самое. Вот тебе рассказывает анекдот, рассказчик тебя хочет как бы сбить. Он хочет тебя направить на другое значение слова. И вдруг ты в конце, вот после последней ударной фразы, ты вдруг понимаешь анекдот. И от этого вот это становится и смешно, и приятно, на самом деле. Я понял. А людей, кстати, которые не понимают анекдоты, над ними смеются. Говорят, доходит как до жирафа.
А вы, кстати, вы вот этот аспект исследовали? То есть нужно ли обладать какой-то особой чувствительностью, чтобы понимать анекдот? Или все-таки дело не в чувствительности,
нет,
а в том, что ты контекста
в общем,
не знаешь?
В контексте, да, в общем вот этом культурном фоне. Поэтому, конечно, например, если рассказывать анекдоты иностранцам, или, например, сейчас молодым людям рассказывать советские анекдоты, там, к сожалению, приходится делать вот этот экскурс культурный, предисловие.
Сначала объяснить, да, потом.
И тогда это, конечно, неинтересно.
Иногда все равно требуется усилие, но люди все же понимают. Ну, скажем, анекдот конца, середины 20-х годов про то, как расшифровывают ВСНХ. Кто как расшифровывает ВСНХ. Сейчас люди уже даже не помнят, что такое ВСНХ.
Это
Всероссийский Совет Народного Хозяйства. Ага. Но кто как расшифровывает? Коммунисты расшифровывают «всем скверно, нам хорошо». Непманы расшифровывают «воруй смело, нет хозяина». А евреи расшифровывают «холера на советскую власть». И
думайте.
Тут надо понимать, что евреи... Тогда еще было живо представление, что евреи читают справа налево.
Ох ты! Вот опять
то есть
же,
вот в этот момент надо как бы...
Познавать.
И первый момент такой, как это?
Почему?
Почему?
И вдруг
почему
ты догадываешься.
И вдруг ты догадываешься, ой, я умный, класс, я догадался. И вот это вот чувство придает какое-то вот удовольствие от анекдота.
Слушайте, ну давайте теперь перейдем к современности. У вас нет ощущения, что вы вот такие могильщики анекдота?
Мы про это писали, да. Мы писали, конечно, жанр. Дело в том, что вообще вот, собственно, понятие речевого жанра его вел Бахтин. То, что вот есть литературные жанры, а, собственно, говорим мы с вами тоже некоторыми такими клишированными жанрами.
Жанры. Бывают элементарные. Да. Просьба, совет. Вот это тоже речевые жанры.
Когда
бывает
ты, например,
беседа. Вот это все
учишь
жанры.
Язык иностранный, то ты вначале просто учишь слова, грамматику, но в какой-то момент надо овладеть вот тамошними речевыми жанрами. Вот как они просят, как у них принято что-то попросить, как принято там поздороваться, как принято поблагодарить. Вот это все речевые жанры. Это не просто слова, а некоторый такой вот набор формул, что ли, вот слов. Угу. И вот эти речевые жанры, они, в общем, подвижны, они меняются со временем. Могут какие-то выйти вот в центр, скажем, общения, то есть вот стать популярными. Могут куда-то отодвинуться на периферии. И вот анекдот начинался в современном виде. Не анекдот в смысле пушкинском, вот как бы история о каком-то там императоре или известном человеке. А вот анекдот современный примерно начинался в 19 веке, еще
в конце,
даже ближе к концу.
Ну,
на каких
деле,
обстоятельствах он стал?
Я думаю, что железные дороги.
Да, как и раз стало вот как раз движение, общаться люди. Но начинался он как такой непочтенный жанр. Было слово анекдотчик как такое. Это немножко вот анекдоты, которые
вульгарный,
тогда рассказывались.
Была свобода печати, да. И политические анекдоты не рассказывались. Это можно было в газете напечатать какую-нибудь остроумную картинку.
Скажем, да,
а рассказывались обычные анекдоты либо об народцах, но это не политкорректные анекдоты.
Причем такие это очень грубые. Либо такие вот, ну,
либо,
как бы сексуальные грубые. Там, теща, тоже любовник, но такие грубоватые. И поэтому это был такой, ну, как бы в приличном обществе особенно не рассказывали. Вот были люди, которые их любят, но это как-то не очень прилично. А вот после революции, поскольку, вот я говорю, это стало единственная возможность пошутить про власть, вот, то это как раз стал массовый жанр и вполне интеллигентский жанр. Есть воспоминания, что там Ахматова очень любила анекдоты, не знаю, там Бахтин тот же любил очень анекдоты и рассказывал их. Ну, в общем, масса таких очень интеллигентных и умных людей рассказывали анекдоты, любили их, возможно, и придумывали, потому что есть целая серия таких, в общем-то, очевидно интеллигентских анекдотов. Вот. Начался расцвет жанра. Но все-таки массово их рассказывать, скажем, там, 20-е, 30-е годы было очень опасно. Поэтому их, конечно, рассказывали, но в узкой компании, вот своих друзей, все. А после как бы оттепели, но это стало не так опасно. Хотя и до по самого последнего сажали.
Конечно.
Последняя, по-моему, посадка была в 84-м году.
Ничего себе. А за какой анекдот?
Ой, мы сейчас же не помним, какой-то совершенно не смешной. Тогда там был вот какой-то последний секретарь горкома, там рассказывали, вот он вот.
Ну, то есть политически.
Политически, конечно. Вот. Но, понимаете, в советское время они все были немножко политические.
Конечно.
То есть, если это сексуальный анекдот, то это все равно политический.
Там что-то все равно было. Клевета
на советскую семью.
Да, там, скажем...
Или на дружбу народов, если это этнический анекдот. Нет,
но там, знаете, это как, я не знаю, опять-таки вернулся муж с командировки, у жены любовник, он хватает нож, бежит там за ним любовник, у него вокруг стола, и он кричит: «Если бы я не был членом КПСС, я бы тебя сейчас зарезал». А любовник кричит: «Если бы я не был членом КПСС, я бы тебя сейчас убил». А жена стоит, говорит: «Слава КПСС, слава КПСС». Вот, то есть любая вот глупейшая анекдот, так сказать, муж, жена, любовник, добавлялся какой-то оттенок запрещенности часто. Угу. И это поэтому было здорово. Вот я рассказываю еще и смелые анекдоты, и всем понятно, что мы смеемся над ними. Потом это в перестройку еще стали появляться новые, кстати, анекдоты.
И новые персонажи. Появились анекдоты о новых русских, которых не было в советское время.
Да, в 90-е годы.
Завели анекдоты об эстонцах, которых тоже почти не было в советское время.
А почему не было в советское время,
интересно? Был один анекдот, вот горячие финские или горячие эстонские парни. А потом вот почему-то, видимо, это раз стали сочинять русские в Эстонии, мы так подозреваем.
И это тоже было отражением каких-то внутренних настроений, напряжений?
Вот языком. Угу. Но при этом, вот знаете, напряжение должно быть не... Анекдот все-таки довольно толерантный жанр. То есть анекдот мы рассказываем, наша цель не обидеть. Наша цель все-таки насмешить. Поэтому вот в момент каких-то, вот даже те же межнациональные, так сказать, анекдоты, их рассказывают никогда вот совсем плохие отношения. То есть, понимаете, в момент войны, например, там, или какого-то серьезного конфликта, их не рассказывают.
Вот сейчас нет, например, анекдотов или даже мемасиков про российско-украинские отношения.
Да, да, да. Вот я говорю, потому это были очень популярные анекдоты
очень
вот в свое время.
И некоторые очень смешные.
И смешные, довольно злые, но в тот момент это можно было рассказывать в Советском Союзе. То есть ты все равно, ты смеялся над тем, как говорят украинцы, там что-то. Но это было вот неприлично, как бы вам сказать. Сейчас, ну, практически, может быть, на каких-то сайтах таких очень грубых, вот, которым, в общем, не заходим.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
Ну хорошо, то есть одна из причин того, что анекдот как жанр устной речи исчезает или затухает, это то, что
мы вообще мало стали говорить.
Да,
мы
и стали появились другие инструменты для общения.
Конечно.
Мы стали писать и мы стали смотреть в интернете.
Да, и сейчас как бы все перешло в интернет. И анекдот в каком-то смысле тоже перешел в интернет.
Хорошо, вот эти короткие видео или вот эти мемы, это новый вид эволюции анекдота или это другой жанр?
Другой жанр. Это другой жанр.
Немного как вы как ученый? Это видите.
Да.
Ну да, тут можно вернуться к истории. Все-таки анекдот, когда возник, он, конечно, связан с какими-то предыдущими жанрами и, видимо, более всего с такими еврейскими притчами, которые рассказывались в местечках. Вот я очень люблю притчу про забор и нарисованные мелом кружки.
Расскажите, пожалуйста.
Это история такая. В одном еврейском местечке был раввин, который всех поражал удивительным умением. О чем бы ни заходила речь, он всегда говорил, а вот на этот счет у меня есть такая история. И рассказывал историю, очень подходящую к этому случаю. Ну и как-то к нему пришли и говорят, ребе, а как вам удается? О чем бы ни зашла речь, всегда у вас в запасе какая-то история. Да, давайте я вам про это сейчас расскажу историю. Вот проходил русский полк через еврейское местечко. И полковник видит нарисованные мелом в беспорядке на заборе кружки небольшого диаметра и точно в середине каждого кружка пулевое отверстие. И он поразился тому, кто так метко стреляет. Говорит, наверное, с близкого расстояния. Ему говорят, нет, 40 сажен. Он велел позвать стрелка, спрашивает, ты ли это стрелял? Тот говорит, я стрелял. И он говорит, как это удается тебе так метко попадать? Тот говорит, нет, ничего проще. Я сначала стреляю, а потом рисую кружок. Так и я, говорит раввин, когда у меня есть в запасе хорошая история, я так направляю беседу, чтобы к ней подвести. И тогда рассказываю эту историю. Вот.
Ну вот. То есть вот таким это мотическим притчам.
Это не анекдот. Но
поэтому неудивительно. Так... Мы не можем это как бы сказать, не совсем научное утверждение, потому что это нельзя доказать.
Угу.
Но у нас такое ощущение, что это все-таки связано с вот вообще появление анекдотов с таким массовым вхождением выходцев из еврейских местечек в русскую культуру. Что это немножко привнесенное.
И также, скажем, в Америке распространились анекдоты тоже.
Приехало вот много, вот, в частности, русских евреев.
Ну, а вот всякие восточные пласты, как Хаджа Насреддин, например, это же тоже
такое? Конечно, нет. Кроме того, есть международные, там, скажем, какой-нибудь фацеции, там, средневековые все эти истории какие-то.
Да, Камерон. Но они немножко по-другому
устроены. Но неважно. Вот это начинался анекдот так, но в частности еще во многом анекдот это был такой театральный жанр. То есть мы все с вами знаем, что вот тот же самый анекдот один человек рассказывает не смешно,
да.
А другой человек рассказывает, и все просто умирают со смеха. Потому что анекдот надо как бы уметь рассказать. Там еще есть интонация, жестикуляция. Вот как-то кстати его рассказывают. Рассказчики опытные. Вот. И это все в письменном жанре, в общем, пропадает. В интернете пытаются, кстати, воспроизвести интонацию там какими-то большими буквами, длинными.
Многоточиями.
Вот потянуть. Но все равно это, конечно, не то. Это другое вот письменный анекдот, это как бы другой жанр. Кроме того, скажем, письменные анекдоты сейчас многие очень длинные. Это вот американские анекдоты, знаете, они у нас тоже теперь распространены. Там 10 причин, почему.
Почему пиво лучше женщины? Ну,
там, а это тоже анекдот?
Почему?
Ну, это вот...
Не совсем, это... конечно. Потому что рассказать это невозможно. Вы просто не запомните эти 10 причин. Письменно это еще возможно. Но вот, кроме того, сейчас, опять-таки, можно добавлять картинки. Сейчас часто к анекдотам добавляют какую-то картинку.
И в этой ситуации что на ваш взгляд, оказывает большее воздействие на эмоцию человека? Картинка.
И мне поэтому кажется, это переходит вот в какой-то другой, в общем, тоже постепенно жанр. А кроме того, действительно, вот эти новые жанры, мемы, открытки, порошки-пирожки.
Да, но чем-то это похоже на такие протоанекдоты начала 20 века, которые печатались в юмористических журналах. Какой-нибудь сатирикон тоже мог напечатать картинку и к ней смешную подпись. То, что это теперь в интернете, а не в журналах, ну, это немного меняет дело, но не очень сильно.
То есть получается, что и карикатура это тоже такой двоюродный...
Мог бы быть, если сестра. Там ведь можно же на картинку поместить как бы анекдот.
Надпись.
Да. Надпись. Он говорит, там она говорит.
Или картинка передает сюжет. А вот стендап очень-очень популярный жанр сегодня. Мы знаем, что и по телевизору можно смотреть, и на Ютубе миллион эпизодов, и даже в ночных клубах собираются люди на стендаперов. Вот это про анекдоты история или это что-то другое?
Но это все-таки что-то другое, потому что тут надо же на все реагировать. То есть, конечно, ты можешь в этот стендап всунуть анекдот, но стендаперы как раз, по крайней мере, хорошие стендаперы, стараются показать, что это вот все сходу. То есть это не заготовки. Может быть, реально у него есть заготовки, он туда всовывает какие-то готовые.
То есть вы считаете,
шутки,
что в основном это все-таки импровизация?
Ну, по крайней мере, это подается как импровизация. Анекдот не подается как импровизация.
Конечно, анекдот не может быть сочинен на ходу. Предполагается, что анекдот всегда человек выдает за услышанное.
Ну вот сколько вы отводите еще жизни анекдоту в таком виде, в котором мы его знаем?
Вы знаете, ну посмотрим, потому что вот в какой-то момент, например, стало казаться, когда появились вот телефоны вообще, потом мобильные телефоны, стало казаться, что вообще письменная речь отмирает. Что все можно же рассказать, зачем вот писать. И вдруг появился интернет, и огромное число ранее не пишущих людей стали писать. И сейчас, например, вот я знаю, что молодому поколению даже и по телефону проще написать, чем позвонить.
Или наговорить уже.
Ну, опять наговорить на тоже. Но многие именно говорят, я люблю писать, так ты мешаешь там чего-то.
Да, но анекдот поэтому вредит вдруг... политкорректность. Вот да. В Америке анекдот совсем уходит на задний план.
А был очень популярный,
да,
как раз конечно, в Америке.
Это правда, это не в точке. Анекдот. Это canned jokes, то есть законсервированные шутки. Ну, вот шутки, которые не придумываются, а рассказываются. To tell a joke.
Ну, да.
Но было вполне это принято.
Вот мы начали ездить в 90-е годы. Мы просто преподаем много в Америке, ну и вообще в разных странах. И первые годы, вот, скажем, преподаем в летней школе в Вермонте. Там Алексей читал курс.
В 2007 году или 2008.
Да, читал курс про анекдоты. Очень популярный. Я читала еще там через 5 лет
курс. А читали студентам русскоязычным?
Это американцы, но прекрасно говорящие по-русски.
И им было это интересно. Это
аспиранты.
Аспиранты,
они понимали шутки?
Да, и они тут мы там что-то объясняли. Но им это был, в общем, очень успешный такой курс с большой популярностью. Все. Прошлым летом я читала это такой же. Мы иногда их повторяем раз там 5-6 лет, когда уже другие там аспиранты. И он был просто провальный. То есть туда ходило 5 человек, а до этого ходило 25, потому что все ушли с него. Потому что они боятся. Хотя я им рассказываю, что это русский анекдот неполиткорректный. Здесь мы рассказываем там все анекдоты.
Но они не решаются смеяться.
Они сидят вот так, опустив глаза.
Да. Ого.
К концу курса немножко стали улыбаться. Но самим рассказывать, они же должны задания мне выполнять, там готовить какие-то темы. Они выбирают самые такие беззубые анекдоты, чтобы, не дай бог, там что же еще сидят.
Ну, то есть это не потому, что их накажет закон, а потому что социально неодобряемо.
Социально неодобряемо. Но, кстати, я сейчас тоже заметила, что поскольку все-таки это общемировая тенденция, то вот многие анекдоты сейчас, ну, я не знаю, там было много анекдотов, словно про голубых. Сейчас, конечно, их неприлично рассказывается.
Ну что, друзья, нас осталось совсем немного времени, чтобы понаслаждаться анекдотом.
Ой-ой-ой. Давай ты какой-нибудь.
Расскажи любимый анекдот Владимирской епархии, например.
А, ой, замечательная история. Зато история такая, да.
Зато это с историей. Это не просто рассказывание анекдота, а история.
Значит, наши сваты, вот нашего Володя, наш среднего сына, значит, жены, они специалисты по церковнославянскому языку. И, в частности, они сейчас же вот появляются, ну, новомученики. И новомученики сочиняют, в смысле, делают новые службы. Акафисты составляют, да, я слово могла найти. И они вот, в частности, составляли акафисты Владимирским вот, новомученикам нескольким. И поэтому они во Владимирской епархии очень уважаемые люди, и мы с ними поехали вот в Владимир и Суздаль, где нас в монастырях принимали вот как своих гостей. И вот мы в замечательном совершенно мужском монастыре в Владимире отстояли службу, и потом нас зовут в трапезную. Я, значит, соответственно, в длинной юбке, в платочке, в благостном настроении. Мы входим, и наш сват представляет нас и говорит, сидят такие монахи, настоятель, красивые, высокие ребята. И говорит, вот это моя сватья, вот Елена. Она большой специалист по анекдотам. Я просто, знаете, готова провалиться сквозь землю. Почему здесь? Почему анекдоты? Как это? Вдруг настоятель говорит, мы очень любим анекдоты. Сейчас мы вам расскажем любимый анекдот Владимирской епархии. Вот это уже мне, значит. И следующая фраза после этого такой. Приходит Сара к раввину. То есть любимый анекдот Владимирской епархии. И говорит, вот Рэби, я знаю, что у меня родился ребенок. Вот ты человек такой прозорливый. Кем он будет? Ну, Рэби помолился, достал, значит, Тору, ну, Библию, да, достал бутылку водки, достал кошелек, положил это все на столе. Говорит, ну, подноси ребенка, Сара. Вот к чему он потянется? Ну, ребенок потянулся к Торе. Рэби говорит, прекрасно, большое будущее, будет известным раввином, образованным очень человеком. Ну, родила там, не знаю, Ривка ребенка, тоже приходит, услышала, вот как правильно предсказал Рэби. Он также помолился, тоже положил Тору, бутылку водки, кошелек. Ну, ребенок потянулся к кошельку. Он говорит, хорошо, он будет богатым человеком, бизнесменом, финансистом. Ну, родился еще ребенок у, неважно, какого-нибудь типа, вот. И она приходит, так же он все положил, и ребеночек берет, и все три их себе сгребает и прижимает. Равин говорит, горе, горе тебе, твой сын будет православным священником. Это внутренний церковный анекдот.
Ну, тоже мой любимый, на самом деле, жанр про православные анекдоты. Анекдоты про православных и про внутреннюю жизнь церкви. И,
да, тоже можно... да, но еще есть анекдоты.
Сюда пока
такие,
не добралась еще рука толерантности. Мы
нет,
православных
ну, как бы сказать, может быть, там оскорбление. Но здесь я специально рассказала, что это сами рассказывают священники. Я-то еще очень люблю такие межконфессиональные анекдоты. Извините, я никого не хочу обидеть, но вот это как, например, православный католик и протестант ловит рыбу. И удочка уплыла, удочник случайно. Ну, значит, католик перекрестился, пошел, достал удочку по воде и принес. Ну, в следующий раз опять удочка уплыла, значит, ну, православный перекрестился, пошел по воде, принес удочку. Ну, вот, ну и третий раз уплыла, надо идти протестанту, но они вроде не крестятся, но он все равно помолился, пошел и утонул. И вот они сидят, говорят, ужас какой, говорит католик, как нехорошо мы поступили. Надо было ему все-таки сказать, где там камушки-то под ним. А православный говорит, какие камушки?
О,
это self-glorifying
анекдот. Сколько здесь слоев, друзья мои.
Да.
Слушайте, я очень хотела бы, чтобы жанр остался, хотя бы для того, чтобы мы слышали вот такие истории, как услышали сегодня. А это был подкаст «Как вы это делаете?», где два прекрасных известных ученых Алексей Дмитриевич Шмелев и Елена Яковлевна Шмелева, ученые-лингвисты, которые занимаются в свободное во время занимаетесь исследованием анекдотов?
Ну, да, в общем, это хобби. Хотя вполне серьезная научная работа.
И систематизируют, и спасают в какой-то мере такой великий и очень нужный нам все еще жанр разговорного анекдота. Это был подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. Здесь я встречаюсь и пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете?». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Веб Стор» и «Гугл Плей».